Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим, как всегда, по понедельникам о семье. У нас в гостях матушка Светлана Зайцева, мама восьмерых детей, матушка протоиерея Михаила Зайцева, настоятеля Покрова на Десне. Добрый вечер, матушка.
Здравствуйте, всем привет, всем слушателям.
Я напомню слушателям, что матушка у нас уже второй раз. Первая передача лежит у нас на сайте. Вы можете к ней вернуться, узнать предысторию нашего разговора. Дело в том, что матушка не просто мама восьмерых детей, но мама еще особого ребенка Сёмы, который родился сколько лет назад, матушка? Сколько Сёме сейчас?
Семь лет ему.
Семь лет назад с крайне тяжелыми диагнозами, с полной неочевидностью, будет ли он слышать, ходить, дышать, жить. Правильно я рассказываю так вот человеческим языком?
Да.
Вот, родился, как матушке тогда казалось, это я про вас так в третьем лице рассказываю, казалось, что родилась трагедия, что родилось горе. И вот сейчас я хотела начать с того, что процитирую один ваш текст. Я с удовольствием читаю ваши тексты и рассказы, и плачу над ними и смеюсь, потому что, ну, не потому что я такой жалостливый человек, а потому что они классные просто. Вот, и вот начать я хотела вот с такой вот точки. Про наши Сёмы и симуляции напишу. Так получилось, что он стал главным событием моей жизни. Я думала трагическим, но нифига подобного. Матушка, я сохраняю орфографию автора. Вот все думают, что мы с нашими детьми-инвалидами уходим в затвор, а на самом деле наоборот. Во-первых, приходится преодолеть общий для всех страх перед болезнью ребенка, перед инвалидностью. Это преодоление высвободило во мне массу творческой энергии. Я аж книгу написала и вторую пишу. Даже если в Бога человек не верит, но принимает своего особого ребенка как месседж судьбы или вселенной, он получит массу информации, которая сделает его жизнь более полной. Дальше читать не буду, хочу, вот, чтобы вы объяснили это место. Преодоление высвободило во мне массу творческой энергии. Что это такое?
Ну, это я даже сейчас уже могу сказать, я нашла в интернете, как это называется. Есть такое явление, называется эйблизм. Эйблизм – это дискриминация инвалидов по ряду целому признаков. Например, эйблизм – это когда инвалиды не могут войти в те здания, в которые входят люди с хорошим здоровьем. Эйблизм – это…
Ну, а слово «able», да? «Able»,
да.
«Мочь»,
когда,
да?
Или когда считается, что инвалиды не могут иметь доступа к тем радостям жизни, ну, к тому, что считается в обществе счастьем, приятным, да, выйти замуж, жениться и так далее. И так или иначе, мы не замечаем на самом деле, это такая своего рода социальная радиация. То есть от того, что она вокруг, у тебя не вырастают моментально рога, да, и не слезает с тебя живьем кожа. Но ты получаешь эти рентгены дискриминации, и в тебе, у тебя буквально на подкорке формируется ряд каких-то понятий, которые делают тебя несвободным. В каком плане? В том плане, что первое, наверное, что вот эти первые слезы, у меня вот такой ребенок, это такая трагедия, слезы моих родных, мой папа плачет, как же это все будет. И это, в общем-то, ну, зеркало этих страхов. То есть было очень много лишних переживаний из-за этого. Я могу рассказать точнее, вот в образах, что именно я имею в виду. Я об этом тоже писала. У меня есть дочка, которая занимается фигурным катанием. И она сейчас танцует под музыку к мюзиклу «Собор Парижской Богоматери» в образе Эсмеральды. Мне хотелось ей помочь, ей 10 лет вот будет, мне хотелось ей помочь и немножко рассказать об Эсмеральде. Я выбрала экранизацию 1956 года с Джиной Лолобриджидой, потому что там замечательная реконструкция быта времен Людовика XI. Надеюсь, я не путаю. Вот. И мы сели с ней смотреть, и я поняла, что она смотрит не на экран, а смотрит она на меня, глаза у нее огромные, такие испуганные. И она начинает меня пытать, что случилось, в чем дело, и я ей рассказываю, понимаю, что она не воспринимает эту ситуацию, как воспринимала ее я, когда читал эту книгу уже в юношеском возрасте и когда смотрел кино со своими родителями, да. Я понимала то, о чем пишет Гюго. То есть он описывал Квазимодо, и мне было страшно, что у него закрыт один глаз, что он не слышит и что у него горб. И я была на стороне тех, кто его боялся, и я понимала тех, кто над ним смеется, я понимала их истерику, то есть они вот этот свой животный страх преодолели, насмешничая над его болезнью. А моя дочь не понимает эту ситуацию вообще. То есть для нее это просто история абьюзеров, которые пристали к человеку.
Да, да, я читала этот ваш текст.
Да, да, это меня так потрясло. То есть она вот выросла вместе с Сёмой, они все время вместе. То есть как-то спали в одной кровати, пока его кормила, она так немножко ревновала и просилась все время. И мне было ее жаль прогонять. Вот. И она, ну, мы его растим здесь в семье, как нашего любимого сыночка, да. И для нее то, что человек может обладать особенностями какими-то, например, не слышать. Она меня спросила, почему Квазимодо не слухопротезирован. Я на этот вопрос я легко могла ей дать ответ, да. А вот все остальные именно личностные вопросы, почему так происходит? И она меня весь фильм спрашивает, почему они такие глупые? Или, мама, они злые? Что с ними? Почему так?
Что с ними не так?
Да, да, и у меня такая, я вот как раз это писала об этом, потому что часто, когда ты выбираешься в какие-то беседы на тему о детях-инвалидах, особенно если это глубокие инвалиды, да, то очень много, обязательно под такими постами несколько человек напишут, зачем же такие люди живут, это же одно мучение, это что ж такое, да лучше им на свет не родиться. И как бы этот вопрос, он такой занозой в сердце всегда остается, и ты смотришь на своего ребенка, ну тебе-то понятно, зачем он живет, потому что ты его любишь, а как же еще иначе, Господь его тебе послал. Вот, и пусть он живет. Но, ну, как бы ты думаешь, как ответить этим людям. И вот я, ну, неким моим, да, собеседником виртуальным, и вот я поняла, что это сокровище такое, этот ребенок, то есть он абсолютно озонировал, очистил нашу семью от духа дискриминации. То есть мои дети воспринимают его как равного, такого же человека, как они, не потому что им ездили по мозгам в православной школе, что надо быть милосердными, понимаете? Вот. А потому что это для них естественно, им не нужно. То есть и в принципе они очень легко общаются с особыми детьми, с любыми. И вот этот страх и барьер, он им абсолютно чужд. И, конечно, смысл есть в том, чтобы наши особые дети были с нами не в спецучреждениях.
Да.
Потому что в этом есть какая-то вот особая мудрость. Ну, то есть также это понимание жизни. Вот вы знаете, я прочитала в свое время, что в японских школах УПК – это посещение стариков и уход за людьми в специальных пансионатах, в домах престарелых.
Здорово.
Да, это интересно. То есть вот, ну, Восток – это другая религия, другая культура, да, но она нацелена, целью воспитания является мудрость и опыт, который поможет человеку жить, да. И обособление человека с детства от особых детей, от болезни, от темы болезни, от темы старости – это меч обоюдоострый. С одной стороны, он растет как бы в неведении и как такой маленький Будда, представляя себе жизнь спокойной и беспечной. Но с другой-то стороны, в какой-то момент он все равно с этим столкнется. Никто из нас не вечен, да?
Угу.
Вот. И как бы с этим связан или ком каких-то суеверий, каких-то переживаний, поливание через плечо, у нас, слава богу, там все. Человек, он думает, что он удаляет от себя неприятности, а на самом деле он самого себя загоняет в резервацию. Потому что если мы удаляем от себя инвалидов, удаляем от себя стариков.
Да, да, следующий, да, этап. Угу.
Да,
угу.
Круг сужается. Дальше, дальше, давайте, что дальше? Толстых. Дальше, каких еще? Некрасивых. Еще каких можно придумать? Не русских, каких еще? И в итоге у тебя получится очень узкая дорожка, по которой ты бежишь, из которой ты в любой момент можешь соскочить. И ты будешь жить... А еще лузеры, лузеры, мало зарабатываешь, да, еще вот так вот. И в итоге ты бежишь по узенькой дорожке, причем непонятно, к спасению или нет, просто оголтело бежишь и как бы наживаешь себе невроз, потому что ты пытаешься из этой колеи не сойти, потому что исключение человека из социума – это боль. И мы, например, недавно тоже был разговор между нами о наших детях, да, что если этого ребенка не вывозить, не тусовать, и он спокойно садится лицом к стене и крутит колесико от машинки и уходит туда,
в свой
куда-то
мир
от
какой-то,
нас,
да? Угу.
И все. Да, и все это аутическое, оно расцветает. А когда мы были в лагере в Давыдово, еще со старшей моей дочкой, она слабослышащая, да, мы там встретили деток со вторичным аутизмом. То есть они просто по диагнозу слабослышащие, но из-за изоляции у них развелись аутические черты. Вот представь себе, какую роль большую играет социум в жизни особенных детей. Также известно, вот я интересную тоже слушала передачу про детей с синдромом Дауна. Когда их собирают, изолируют вместе, да, они живут намного меньше, чем если они находятся в социуме.
Да.
То есть тут мы видим как бы зависимость такую, да, наверное, может быть, даже любой человек, кроме пустынника, который уходит там, Симеона Столпника, который пошел уже на борьбу с... самыми корнями зла, да, все остальные мы нуждаемся в друг друге, да, нуждаемся в связях, в том, чтобы вокруг нас были люди, наши родные, близкие, друзья. И вот это ощущение, замечательное ощущение, то, что вы можете посетить детский праздник, и там все в ужасе не разбегутся, зайти в кафе. Вот в кинотеатр у нас тут был эксперимент, смелый эксперимент, мы решили пойти, ну, то есть у меня дочка давно просилась в кинотеатр, я поняла, что мы никак не, ну, уже год целый не могу это обещание выполнить, потому что мне не с кем оставить Сёму. Я думаю, ну, пойду на дневной сеанс, там купили 3 билета, никого в зале больше не было. Оказалось, он прекрасно смотрит кино, там что-то смеется чему-то своему. А я бы не знала этого, если бы не попробовала, правильно? Это о рисках, да, что... Потому что тоже в разговорах о жизни... Да, а вдруг этого не надо, вот эпилепсия. А у него эпилепсия, она не связана с зрительным восприятием там света или цвета, да, вот она у него, оказывается, не связана. Конечно, когда... Ну, всегда какое-то развитие, риск, да, даже спорт. Вот у меня дочка занимается спортом, спорт тоже риск. Да, вдруг травма, вдруг чего-нибудь... А вдруг он там займет не первое, а 21-е место и будет грустно и так далее. То есть, в принципе, всякое развитие, оно связано с выходом из зоны комфорта, да. И опять же, нахождение в зоне комфорта, да, душа развиваться перестает, потому что она сама, ну, может быть, как какие-то сугубо там одаренные духовно люди могут в уединении себя развивать, да, но, ну, особенно детям, конечно. А многие из наших детей, они, наверное, несмотря на свои годы, останутся детьми все равно, да, им нужно общество, и они должны быть с нами. И вот это все, вы понимаете еще, почему я это рассказываю? Потому что мне казалось, что я это знаю. У нас, ну, наш храм, он дружит с детским домом для особых детей «Солнышко» в Филимонках. Там очень хорошее отношение к детям. Выпускники приезжают туда, любят директор, шут. Ну, такое редкое место. Вот. И когда я там бывала, мне казалось, что я правильно к ним отношусь, что, ну, я гуманный, хороший человек в смысле отношения к инвалидам. Но когда это вот стало проходить через мою жизнь тактильно, да, через мою плоть, когда вот я не смогла пойти, поехать, попасть в туалет с ребенком, да, когда какие-то люди перестали со мной общаться, потому что им кажется, что я, может быть, заражу их какой-то неудачливостью, потому что у меня в семье произошло несчастье, да, когда ты, ну, с этим сталкиваешься, ты начинаешь понимать, что это такое предметно. То есть одно дело, когда ты знаешь о чем-то тебе... То есть это разница такая, как я сдала вождение только правила, и я научилась, села за руль и поехала. Да? Вот такая разница приблизительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Хочу напомнить радиослушателям, что с нами Светлана Зайцева, мама 8 детей, матушка протоиерея Михаила Зайцева, настоятеля храма Покрова на Десне, мама особого ребенка. Матушка, вы пока рассказываете, вот пока это к месту. Я нашла тут документ церковный, где написано, что батюшки не должны рассказывать... Сейчас я его зачитаю, прям кусочек маленький. «Батюшки не должны рассказывать пастве о том, что особые дети рождаются за грехи». Значит, звучит этот документ так. «Ментальные инвалиды в глазах Божьих имеют такую же ценность, как любой человек. К сожалению, иногда родители таких детей, приходя в храм, сталкиваются с непониманием. Рождение ребенка-инвалида некоторыми неверно воспринимается как непременная расплата за грехи его родителей. Или причиной ментальной инвалидности ошибочно считают беснование. Священнику на приходе следует позаботиться о том, чтобы прихожане относились с терпением и любовью к особенностям поведения детей и взрослых с ментальной инвалидностью». Ну и так далее. Вот такой есть просто реальный церковный документ. Вот. Я помню ваш пост о том, как вы на соборовании с Сёмой, да, и какой-то человек начинает, Сём начинает бузить, да, что называется, и какой-то дяденька начинает прямо во время соборования.
Ну да, он сначала, вообще Сёма довольно тихий человек, а тут он, значит, сначала садился на пол, потом он лег на пол, мне это не понравилось, потому что там не очень-то чисто. Когда я его подняла, он пошел и взял с ящика по охапке свечка куда-то, значит, пошел, я его поймала, свечки. Бабушка, пускай он возьмет, пускай эти свечки. Я говорю, да нет никакой необходимости, давайте. Сходила ему за лавочкой, думала, что я его посажу на лавочку, так, и он, когда ему так удобненько, все, он успокоится. Посадила его на лавочку, он полез на эту лавочку, потом стал ее придвигать, чтобы там чего-то достать. В общем, ну, какой-то шум был. И все, ну, у нас как-то вот соборовни еще вообще этот пост, такой он полон такой радости удивительной. Какие-то вот люди, которых год ты не видел, бабушки, которые боялись карантина, вот все возвращаются. Бесконечная какая-то встреча с умилёнными слезами. И все так добры, и все это все. Но зашел просто человек со стороны. Мужчина лет 50, такой с серьезным лицом, он сказал, что тут такой ребенок, так... дайте я ему сейчас скажу, ему, чтобы он пришел.
Сейчас я все исправлю, да.
Я говорю, знаете, он как бы в себе таков, ничего с этим не поделаешь. Да я знаю прекрасно таких детей, моя жена работает с такими детьми. Сейчас, и он прям руку протягивает, значит, его. И мне он говорит, надо заниматься, надо как-то строго сказать там. Ну, я, в общем-то, отползла, у нас такая галерейка есть, и мне там, а батюшка, он ходит и помазает, но у него такое фейспалм лицо, такое типа, о, Господи, и мы просто ушли в стороночку, да, и, собственно, писала я о том, что если бы я не была прихожанкой этой церкви 20 лет, да, а просто я зашла бы с улицы с таким ребенком, и вот ко мне бы причалил такой воспитатель, я бы, наверное, очень распереживалась. Я бы подумала, боже, что здесь творится у них, какие ужасные люди в церкви. И я вспомнила, что такое было, что я приехала в Дивеево с Серафимой, она была глухая, ну, как бы она и есть, собственно, глухая. И она во время службы издавала рефлекторные звуки, она же себя не слышит. И сначала мне, как-то женщина, просто такое-то плохо воспитанное, набалованное там из Москвы. И я помню, да, как бы потом она мне там что-то говорила, и я помню, у меня так прям слезы какие-то хлынули. И я сейчас думаю, так ведь это тоже мог быть случайный человек. Вообще, вот мне очень нравится эта практика, что я читала про жизнь старцев, что ему было видение, а он говорит, если это от Бога, пусть оно повторится. А потом оно повторится, а пускай еще раз, и пускай трижды повторится, потому что три – такое хорошее число. Вот надо какую-то вот нарастить в себе вот мудрость в том смысле, что прежде чем оценивать явление, немножечко дать ему побыть, понаблюдать, если оно не несет какой-то опасности, да, или не, ну, как бы не носит экстренный характер, нужно срочно что-то купировать, да, ну, как бы порассуждать, понаблюдать, может быть, спросить, это вообще кто, что это за воспитатель, что это за Ушинский пришел сюда по мою душу, да, ведь может же случиться, потому что у нас же нет каких-то членских билетов, значков, да, церковь – это открытое место, куда всякий может зайти. Вот, и люди говорят, что тоже, может быть, человек ищет, да, по-своему тоже, ему хочется, он пришел в храм.
Ну и да,
теряется, и теряется, и смотрит, что же мне делать, хочет в уголок забиться. А кто-то приходит творить добро, и вот как раз случай представился воспитать,
причиняет,
как вот
причиняет добро.
Табуреткой, да.
Ну да, то есть человек, может быть, искренне хотел помочь, но мне понравилось в вашем рассказе то, что... Ну, такая уже есть некоторая закалка, да, что уже не слезы текут, а уже есть какое-то рассуждение о том, что, ну, вот человек зашел, вот это не повод вот расстроиться и подумать, ну, что же они так достали-то эти?
Это не повод для обобщений, да, да. И у меня наоборот, у меня вообще этим постом такое удивительное ощущение, что вот Господь решил меня утешить и показать мне все, как есть на самом деле.
Это что значит?
То, что много чего... Ну, вот много чего пишут, да, всякого там разного нехорошего про церковный народ, про церковное слово. Я помню, что очень меня как-то поразила заметка батюшки тогда еще батюшки, сейчас же не батюшки, а отца Дмитрия Свердлова. Свердлова, не знаю, как правильно. Когда он сказал, что вот он когда идет по бульвару, где-то он, я не помню, назвал место, где летом загорают люди, крестики, говорит, одеты на самых несимпатичных людях. Вот как вот так ему показывают. И я помню, я так, мне это как-то так... Как-то я занервничала, но в каком-то я попала в плохое общество, может быть, я какая-то несимпатичная. Ну, и это так вот как бы откуда-то капает вот это вот, какие-то такие утонченно сказанные гадости, да? Никогда вот директивно, с проклятиями, как-то так тонко как-то тебя подпускают.
С юмором, это самое лукаво. Интересное. Да,
да. Да. Вот, и вот в этом году, ну, когда вот это вот уже как бы вот ковидные, карантинные мероприятия немножко подзаглохли, народ стал возвращаться, вот этим постом вот я вижу, какие же это родные люди, уже настоящие братья и сестры, как за 20 лет сложилась наша община. И Сёма – это такой сын полка, конечно, чего ж тут греха таить, да? И у меня сохранилось письмо, я когда приехала домой из реанимации в августе, я вдруг поняла, что мне надо резко собрать детей в школу предшествующих, пятерых, да, по-моему. Да, пятерых детей надо собрать в школу. А совершенно и какое-то пришибленное состояние. Я помню, мои подруги, ну, тогда как-то... месседжами не пользовались, письмо мне Женя написала, список людей, которые готовы мне помочь собрать детей в школу, при том, что я, ну, об этом еще даже и не заикнулась, никого ни о чем не просила. И я помню, как я сидела, значит, здесь с Сёмой, а у меня просто наши прихожанки разобрали детей и поехали их собирать, вот каждый там по... Вот представьте себе, такая вот история замечательная.
Прекрасно, прекрасно. Это как это, после карантина почему-то мне пришла в голову такая мысль. Муж мой говорил, после карантина, можно сказать, началась такая литургия верных, да. Все вернулись, и ну, все друг
быть,
друга
да,
узнали
мало
и оценили, да, оценили вот эту самую возможность. Я напомню, что с нами Светлана Зайцева, мама 8 детей, матушка протоиерея Михаила Зайцева. С вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье и об особых детях. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».